Соболь знает. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Мы рады вам представить интереснейший, на мой взгляд, подкаст «Соболь знает». Почему он интересный? Потому что в этот раз у нас в студии гость, с которым мы поговорим про психологию. Психология – это очень интересно, это очень важно. И мы уверены, что вопросы, которые мы будем обсуждать, вас всех наверняка волнуют. В студии Юлия Полякова, это я, редактор и руководитель медиа-центра «Соболь», Дарья Левошко, студентка ЗАПГУ, и Людмила Константиновна Портнова. Она является преподавателем, доцентом кафедры психологии образования Забайкальского государственного университета, кандидатом психологических наук, но и занимается в этой сфере деятельности довольно давно. А у меня сразу вопрос, Людмила Константиновна, расскажите, пожалуйста, как так случилось, что вы стали психологом?
Всем добрый день. Очень рада, что оказалась в такой роли и в таком интересном обществе. И готова поделиться с вами той информацией, теми знаниями, что уже накопила за определенный промежуток жизни. Психологом стала не со студенческой скамьи. У меня первое образование. Я учитель математики. Заинтересовалась, почему дети слабо усваивают учебный материал, кому-то совсем очень тяжело учиться, почему ссорятся, почему разные отношения устанавливают с учителями, с родителями. И это все меня привело к тому, что необходимо более глубокие, более разносторонние и другие знания, нежели методика преподавания математики. Заинтересовалась этим и уже достаточно в таком серьезном возрасте пошла на факультет психологический Санкт-Петербургского университета, окончила его и стала психологом.
Психолог сейчас – это очень круто, классно. И я думаю, мы сегодня очень душевно побеседуем и обсудим многие темы. Первый вопрос, который бы хотелось спросить у Людмилы Константиновны. Скажите, пожалуйста, есть ли способ бороться с информационным перегрузом? Ведь сейчас у нас достаточно много каналов коммуникации, это и новости, и различные социальные сети, откуда мы получаем информацию. И со всем вместе взятым у нас еще есть свои личные переживания человеческие. Вот как бороться с информационным перегрузом?
Это очень интересный вопрос и очень значимый для каждого, как студентов, так и более взрослых людей. Само понятие «бороться», оно включает в себя такую вот активность, борьба, то есть это силы, энергия, это вкладывание своего ресурса. И поэтому бороться не надо. Надо принимать все как есть по жизни и просто с этим жить. А как жить? Ну, самое элементарное, если встречаются какие-то информационные перегрузки, то значит надо чаще себе давать время для отдыха, закрываться. Ну вот сейчас очень актуальны в дошкольных учреждениях и в школах такие палаточки, в которые дети забираются и там скрываются от всего внешнего мира. Вот может и взрослым стоит использовать эту практику. И дома у каждого есть любимое кресло, уголочек, диванчик или то место, где ему уютно, комфортно и хорошо. И, может, стоит в конце рабочего дня или учебного дня себе позволить расслабиться минут на 15, просто отречься от всего и ни о чем не думать, и просто побыть наедине с самим собой. Это очень хорошо помогает. Еще, если у вас дома нет такой возможности, то я думаю, что очень интересный такой приемчик – это добираться пешком от какого-то, ну, определенного места. Выберите себе, сколько вы себе можете позволить пройтись пешком, или 10 минут, 15 минут от места учебы, от работы, или просто от какого-то магазина там, или другого какого-то места. Пройти, прислушаться к хрустящему снегу или к пению птиц. Ну, то есть вот просто погрузиться И, наверное, это очень важно, когда вы идете пешком, то важно задуматься и менять маски, социальные маски, потому что каждый из нас носит разные ролевые маски. Это и преподаватель, это и мама, это и сестра, подружка, брат. И очень важно, чтобы не застревать на этой маске, менять. То есть я иду, я преподаватель, все, моя работа завершена. И можно отключиться и сменить эту маску, и домой уже вернуться заботливой, ласковой, любящей, понимающей мамой, которая пообнимает своих деточек, расспросит, как у них сегодня прошел день, обнимет мужа, нальет ему чай с лимоном, и всем вместе с семьей посидеть и поговорить о том, как прошел день. Вот именно такие минуты в семейной или в одиночестве где-то в каком-то уединенном месте, они как раз помогают нам чуть-чуть успокоиться, отрешиться от той интенсивности информационной, ну и других проблем, которые достаточно интенсивно нас сегодня сопровождают.
Это еще, наверное, называется словом перезагрузка. И у меня как раз лично к вам вопрос. Это как вы перезагружаетесь?
Ну вот вопрос, как я справляюсь, конечно, это непросто. То есть легко просто говорить, вот, а вы там так-то сделаете, а вы вот подумайте о другом, а вы вот переключитесь, а вы там перезагрузитесь. На самом деле это очень большая такая глубокая содержательная работа со своей психикой, со своими думами, со своими мыслями. И, конечно, каждый человек, наверное, должен учитывать свои индивидуальные особенности, психофизиологические, для того, чтобы лучше понимать себя, к себе относиться щадяще, понимающе, быть психологичным в первую очередь по отношению к себе, а потом уже по отношению к другим. И, конечно, ко мне также через сложности пришло понимание, что с собой надо работать. И это нелегкая работа. Это и сила воли, которая позволяет делать те или иные действия, а хочется совсем другого. Я огромную помощь себе нахожу именно в общении с семьей. Семья – это тот ресурс, который имеет каждый из нас. И даже если вы сейчас где-то ваши близкие, может, не удается вам побыть вместе, где-то собраться, но ведь есть или кошечка, или даже мягкая игрушка, которая позволяет вот как-то чуть-чуть сгладить ту интенсивность рабочего дня, в которую каждый из нас включен. И поэтому, кроме общения с близкими, со своей семьей, я очень люблю заниматься активными видами отдыха, так скажем, ну и, можно сказать, и спорта. В зимнее время это выезд на природу, где можно побегать по заснеженному лесу, можно покататься. То есть это очень важно вот, отключиться от работы, отключиться от городской жизни, отключиться от того, что тебя окружает в городе, и вот прямо выехать и просто бегать, кричать в полную силу. Это доставляет истинное удовольствие. Я думаю, что еще вот для меня очень важным является хобби. Вот хобби, оно тоже позволяет перезагрузиться и по-другому взглянуть на жизнь. Хобби у меня, я читаю очень много. Причем сейчас молодежь читает видеокниги, аудиокниги. А мне нравится читать обыкновенные книги. То есть и они доставляют истинное удовольствие. И я специально в своем тайминге выделяю время для того, чтобы посидеть, порассуждать, подумать, помыслить. И вы знаете, та литература, которую мы изучали в школе или позже прочитала я ее, она сейчас воспринимается совсем по-другому. То есть происходит переоценка ценностей, происходит переориентация каких-то своих жизненных приоритетов. И уже по-другому начинаешь относиться к героям. И по-другому, совсем по-другому это произведение начинает звучать. Это очень классно.
Вот как раз, раз мы упомянули про литературу, хочется спросить, какую бы книгу вы посоветовали прочитать каждому человеку?
Я думаю, что вот для меня прям такое большое влияние оказала книга Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Я ее прочитала очень поздно. Почему? Ну, так как-то получилось. И вы знаете, это вот такой взрыв эмоциональный. Это такой, ну, прямо это взрыв мозга, культурный шок. Потому что именно в этой книге я увидела проявление человечности, проявление любви, понимания, проявление, то есть как оно может осуществиться в нашей жизни. И это все реально, и это начинаешь понимать и переносить на какие-то этапы своей жизни. И происходит потом, после прочтения, когда начинаешь акцентировать внимание на тех или иных своих поступках, своих действиях, своих словах, соотносишь действия с героями, я бы сказала, жизнь меняется. А еще очень интересная книга 1984, Джордж Оруэлл. Вы знаете, вот книга, она вот, наверное, скорее всего, такая вот антиутопия, которая рассказывает о тоталитаризме и как можно потерять свою индивидуальность незаметно, латентно, скрыто. И все, и ты уже становишься вот таким вот еще одним винтиком, болтиком, и на тебя никто не обращает внимания. И это очень важно в современной нашей жизни, вот такой вот интенсивной, загруженной, перегруженной, наверное, понимать, найти свою нишу и в этой нише оставаться человечным и понимающим.
У меня вот возник вопрос, мне кажется, что он очень такой важный. Многие люди сейчас увлекаются психологией, и в связи с этим вопрос, можно ли психологии научиться по книгам самостоятельно? Или все-таки нужно получать специальное образование для того, чтобы потом проявлять свои психологические навыки и помогать другим людям? Я поясню, я спрашиваю это, потому что очень много моих знакомых и даже наших выпускников считают себя психологами и даже устраивают консультирование, но я точно знаю, что у них нет психологического образования. Вот насколько эта ситуация вообще, как вы ее оцениваете?
Ситуация настораживающая, ситуация требующая, ну вот, такого глубокого понимания. И, наверное, я к этому, скорее всего, ну вот как преподаватель, как психолог с более чем 30-летним стажем, отрицательно отношусь к такой профессиональной позиции психологов без образования. Вот я бы сейчас привела книгу «Философия образования», Борис Семенович Гершунский. Так вот, это очень великий философ, ученый, методолог. И в своей книге, ну вот если квинтэссенцию такую сделать, то в своей книге результаты образования он определил по уровням. Вот первый уровень – это грамотность. Второй уровень – это образованность. Третий уровень – это компетентность. Четвертый уровень – это культура. И пятый уровень – это менталитет. И насколько эти уровни взаимообусловлены, взаимосвязаны, потому что вот те, наверное, кто начитавшись и считают себя семипядей во лбу и прямо готовы налево и направо раздавать советы, наверное, это все-таки уровень грамотности. Уровень грамотности, он важен, он необходим, потому что не зря, если мы вспомним нашу историю, когда в 17 году революция, то первыми законами были закон о всеобщей грамотности. То есть за парту садились все возрастные, и советская власть прямо вот добровольно-принудительно настаивала на том, чтобы все научились читать. И вот я думаю, что у психологов, которые вот работают без второго уровня, без образования базового, ну, то есть это вот происки все неком. И еще, даже если имеется диплом об образовании, это ведь не гарантия того, что это высококлассный специалист. То есть мы выходим автоматически на третий уровень, уровень компетентности. И поэтому сейчас вот особенно важно, не зря же мы, когда отдаем, например, ребенка в первый класс, мы ищем учителя, который бы был для ребенка понимающий, заботливый, который бы повел нашего первоклассника 4 года и смог раскрыть всю его индивидуальность. Мы не случайно по запросам и по разным рекомендациям ищем репетиторов, которые смогли бы оказать помощь, и эта помощь была бы эффективна. И, конечно, то есть притчей во языцах становятся уже и врачи, которые занимаются нашим сохранением и укреплением здоровья. Не к каждому уже пойдешь, а стараешься просмотреть все отзывы и только потом принимаешь решение о такой важном, или зубы полечить, или и другие наши органы и части тела. И поэтому думаю, что специалистов на психологии действительно это такая вот наука, и в нее приходят люди, наверное, в первую очередь, чтобы решить свои проблемы, чтобы разобраться с самим собой, разобраться со своими вот какими-то нюансами своей жизни, семейной, профессиональной, социальной. И только когда, ведь не случайно в психологической среде мы активно обсуждаем тот афоризм, что прежде чем работать психологом, выходить на консультирование, выходить на какие-то другие виды работы, нужно проработать себя личностно, решить свои проблемы личностные, для того, чтобы не переносить их затем на клиента. Ну, к сожалению, не каждый это понимает.
А вот интересно, как профессия помогает психологам в личной жизни разбираться в каких-то конфликтах более толерантно, что ли?
Ну, если продолжить, то есть нашу тему в рамках того, что иногда в психологию приходят для того, чтобы решить личные, ну и другие проблемы, наверное, у психолога это уникальная возможность, потому что те основы, которые преподаются в вузе, это основы общей психологии, возрастной, социальной психологии и другие, они позволяют каждому специалисту овладеть техниками, приемами, методами, формами, которые впоследствии сначала отрабатываешь на своих семейных, как это получается, для того, чтобы впоследствии это было результативно и в твоей профессиональной деятельности. И поэтому, конечно, очень много таких вот интересных наблюдений можно провести, когда, например, я получила образование психологическое, уже начинаешь все закономерности, которые были получены как знания, их начинаешь интерпретировать и наблюдать за собственными детьми, за детьми знакомых, насколько они соответствуют возрастной периодизации, насколько их уровень психического развития соответствует норме. И, конечно, вот мы вместе с Сергеем, с моим мужем, уже 38 лет. И я думаю, что вот мы оба такие неординарные, оба такие взрывные, такие вот холеричные. Но я думаю, что именно основы психологии, где-то уступить, где-то настоять на своем, где-то чуть-чуть ситуацию не обращать внимания, позволило нам вместе быть счастливыми вот именно в такой продолжительный период времени. И сейчас вот как бабушка уже, ну то есть вот если из личной жизни, вот осторожно, интеллигентно, с пониманием стараюсь донести до родителей внучечки нашей, чтобы она выросла достойным таким вот человеком. И это же забота родителей, и поэтому вот приходится по-разному изловчиться где-то, чтобы донести эти знания, как сказать, что сделать корректно, потому что вмешиваться в семью не очень иногда хочется, результат хочется видеть положительный. Ну и в профессиональной жизни это очень важно. Моя дисциплина – психологическая служба в образовательной организации. На последнем курсе со студентами-старшекурсниками. То есть эта дисциплина – прям квинтэссенция всех тех основ, которые они получают за 4 года. И, конечно, мы с ними рассматриваем разные кейсы, разные мозговые штурмы, использую разные формы для того, чтобы, когда они пришли в образовательную организацию, будь то школа, будь то детский сад, или центр, или какие-то другие ведомства, где они смогли найти работу, чтобы они ощущали себя в профессиональном плане уверенно и достойно.
Людмила Константиновна, дайте, пожалуйста, 3 совета, которые помогут сбалансировать личное время, которое, по сути, должно быть неприкосновенным, и рабочее.
Вопрос такой вот очень интересный, потому что сейчас очень сложно. Работа требует энергии, времени, сил, затрат разноплановых. Но и себе хочется оставить также на свои какие-то и развлечения, и времяпровождения. Ну, во-первых, хотелось бы очень четко, чтобы у каждого, кто хочет гармонизировать и работу, и свое личное время, наверное, пришло понимание, что существует определенный тайминг. Тайминг – это управление временем. И если у человека нет вот позиции по управлению временем, то ему очень сложно распределить это время между работой и между своим личным временем. И этот тайминг включает в себя следующие параметры. То есть, наверное, это очень важная такая вот составляющая – это целеполагание. Очень четко ставить цели, как личные, так и профессиональные. Как только поставлены цели, если мы пойдем по этому пути, то значит следующее – это их реализация, ну и корректировка, и получение результата. Так вот, цели поставлены, значит, существует еще одна очень классная такая таблица, как в профессиональной жизни, так и в личной. Надо очень четко определиться по реализации этих целей. Это срочное важное, это срочное, но не важное, это неважное, но срочное, ну и еще одна несрочная и неважная. Ну, то есть можно отложить там на неопределенный промежуток времени. И если вот как это у меня происходит, я утром собираюсь на работу, то есть все, иду 10 минут пешком, все, у меня уже выстраивается, ну, то есть мой план моей профессиональной деятельности по вот этим вот 4 параметрам. Срочное, важное, к которому я обязательно должна приступить. Затем мне надо это выполнить, или это в течение дня, или в течение там нескольких часов. Затем идет срочное, но неважное. Ну, то есть смотрю приоритеты. Или несрочное, но важное. Ну, то есть приоритет определяется. И вы знаете, вот когда идет такое распределение, что день проходит быстро, день проходит, ну вот, глядишь, уже и вечер. А вечером возвращаешься и уже начинаешь планировать. Так, дома меня ждет семья, снимаю маску преподавателя, снимаю всю мимику, расслабление мышц идет. Теперь я в семье, я заботливая мама, заботливая жена, и поэтому соответствующие слова, соответствующие действия и соответствующее поведение. И чем мы будем заниматься? То есть обязательно время для себя оставить, вот в палаточку свою индивидуальную где-то погрузиться. И обязательно распланировать время, где мы посидим в кружочке, все вместе. Или это будут гости. Ну, то есть здесь уже вот начинаем планировать. Причем когда мы планируем свою вот по срочное и важное, есть еще одна. Вот японцы, они очень прагматичны и достигли достаточно серьезных результатов в бережливом планировании своего рабочего времени, потому что все технологии у нас и лучшие качества, они японские. И поэтому вот они рекомендовали, что есть такая техника, как, например, разобрать слона. То есть техника разобрать слона заключается в том, что огромное количество задач, вроде бы их сложно их решить, и прям вот они все надо сделать, и начинаешь разбирать. Так, это хобот, это нога, ага, а вот еще одна нога, ну, а это-то хвостик, хвостик пока она потом отложит, а уши-то, ну, вот давайте с ушами пока поработаем. Ну, то есть вот в такой как бы шутливой форме и происходит такое вот без напряжения, юмор всегда снимает такую вот интенсивность, высокую, наверное, озабоченности. И поэтому решаются задачи как личного, так и профессионального плана в деятельности. Вот есть дела, которые, ну, вообще, ну, не хочу, вот прямо думать даже про это не хочу. Ну, вот как же, есть техника, вот та же японская, это съесть лягушку. То есть вы представляете себе эту лягушку, вот какая она, и это ее есть. Но лягушку есть надо быстро, самую первую, пока утром, пока есть силы, пока есть энергия, пока сильно уже, ну, то есть тебя не заворачивает весь этот круг всей другой работы. И вы увидите, как только вы выполнили такую вот работу, которая не очень вам приятна, вы ее сделали, и причем сделали с самого утра, какое же вы получите удовольствие, удовлетворение, она выполнена. И тогда весь день у вас пройдет насыщенно, быстро и интересно.
Очень классные советы. Я думаю, что они особенно помогут тем, кто любит прокрастинировать. Такая проблема есть сейчас среди студентов. Очень многие прям честно признаются, что они никогда не делают ничего сразу, они откладывают на потом, а потом все это наваливается прямо вот таким большим масштабом. И я вот хотела как раз, чтобы вы прокомментировали эту историю с прокрастинацией. Она все-таки идет от того, что человек просто не хочет ничего делать и хочет побольше заниматься своим личным, развлекаться, отдыхать, а потом как-нибудь все сделаю. Или все-таки это какая-то более высокого плана проблема?
Ну, прокрастинация – это такая классная штука. Вот для кого-то она классная. Это откладывание проблем на более неопределенный срок решения своих задач. Можно откладывать. Можно откладывать. Человек решает. Человек хозяин своей жизни. Но надо знать себя, чтобы откладывать решение каких-то задач, проблем, дел. Надо очень хорошо знать себя, знать свои индивидуальные особенности, возможности. Если вы по типу доминирующего темперамента, ну, то есть у каждого из нас есть холерик, флегматик, сангвиник, меланхолик. У нас все намешано у каждого, но что-то доминирует. Так вот, холерик и флегматик, сангвиник славятся мощной, сильной, выносливой нервной системой. И если доминирующий тип темперамента именно вот такой, то значит вы можете откладывать. И тогда в ночь ваши возможности, энергия, ваша нервная система, она позволяет решить решать задачи быстро. А если вы по типу темперамента такой, да, с доминирующим, больше меланхоличный или даже больше холеричный, все быстро, 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 откладывать не надо. Надо, то есть есть тип людей, которые надо время на то, чтобы подумать, поразмышлять, сделать черновичок, потом этот черновичок еще раз переделывать несколько раз, и только потом сделать уже какие-то вот доступные для работы материалы. Ну, тогда, конечно, то есть вам нужна вот такая системная, долгая, длительная работа. Если вы начинаете откладывать, это категория людей, которая должна действовать сразу, и тогда они от этой работы будут получать удовольствие, удовлетворение. Сила воли. Я готовила к конкурсу, к соревнованиям группу студентов, которые информатиков, и вот им нужен был психологический тренинг. И вот один участник говорит: я утром не могу встать. Я не могу утром встать. И я сплю там до 12, а потом уже все, в 12 уже там другие дела, и я ничего не успеваю. Ну и вот мы с ним разработали такую, ну то есть я его посмотрела по всем методикам, какие его особенности. То есть это оказалось действительно, это просто попустительство к себе, это мощная, сильная нервная система, которая способна выдерживать длительные нагрузки. И мы с ним, то есть утром просыпается, отрицает резкий звонок. Ну, значит, это должна быть классическая музыка, которая вот постепенно. Как только глаза открываются, все, мы начинаем себе говорить. Ну, вот, например, я по отношению иногда к себе использую. Ну, все, Людочка, ну, вставай, моя хорошая. Проснулись, глазки открыли, потянулись, ручки потянули, ножки потянули, перевернулись, головой в разные стороны, поморгали, небольшую зарядочку сделали, все, надо вставать. Вставай, моя маленькая, вставай, моя хорошенькая. И все. Но есть и другая категория людей, которым нужны приказы, ну, то есть такие сильные. Так, быстро встала, голову подняла, села, руку вверх, ногу вниз, пошла. И, ну вот, наверное, разные, конечно, себя любить, жалеть, понимать. Но сила воли — это как раз вот у Зигмунда Фрейда структуру личности предложил. И очень интересные блоки. Там есть у нас бессознательное, есть сознательное, и есть еще один блок, который связан с такой вот сферой, инстинктами. Так вот, инстинкты — вот это как раз проверка нашей силы воли. То есть инстинкты говорят: давай, да вкусненько, или ты, или... Я вот когда с подростками работаю, иногда рассказываю пример про сигареты или про, ну вот, какое-то поведение. Там кто-то предлагает попробовать наркотики, кто-то предлагает покурить, кто-то предлагает выпить. И вот им структуру эту по Фрейду разворачиваю. То есть есть сознательное. Это наш мозг, это наш разум, который позволяет нам управлять своим поведением, своими действиями, своими словами, мыслями. И есть инстинкты. Вот это вот наши провокаторы, как: да ничего страшного, да ты только попробуй, да это так вкусно, да это, да даже все делают, ну и чем ты отличаешься от других, и тебе ничего не будет, и ладно. Но есть еще и тот блок, который в себе заключает ценности, установки, мировоззрение. Так вот сидит на макушке головы и говорит: да как тебе не стыдно, да что подумают родители, разве ты это можешь, ты же человек, ты же обещал, ты растолстеешь там, ну и так дальше. И вот эти вот осознания, оно делает выбор между этими двумя блоками. И вот если вы пойдете на поводу своих инстинктов, ну и все, тогда вы будете человеком, который будет подчиняться своим инстинктам и может мало чего добьется в жизни. И вот сила воли, которая позволяет нам быть человеком самодостаточным, уверенным, человеком, который может в жизни добиться очень многого.
А вот сейчас стало модно говорить: я не в ресурсе, я в каком-то печальном состоянии, может быть, у меня какая-то депрессия. А как можно справляться с такими мыслями и не превращать свою жизнь в какое-то ходячее уныние, и не произносить таких фраз?
шикарный вопрос, потому что очень вижу молодых людей, там, среди студентов встречаются. Ну вот, это вот вечное брюзжание по поводу своей неуспешности, по поводу своей неустроенности и так дальше. Еще раз, психика, сознание. Если вот Зигмунд Фрейда вам привела по блокам, наше подсознание, то есть это глубоко-глубоко проявляется где-то в снах иногда, оно отвечает за эмоции. И вот человек, каждый человек, это хозяин своей жизни. Если я, как хозяин своей жизни, позволяю проникать в свое подсознание мысли разрушающие, у меня ничего не получится, я такой неудачный, у меня все плохо, тогда подсознание и будет принимать эту нашу информацию и реагировать на это соответствующим поведением, соответствующей мимикой, соответствующими фразами. И тогда у нас для этой категории людей по жизни они у нас идут как пессимисты, да, то есть это один человек видит лужу, а другой видит звезды в этой луже. То есть пессимистичное такое вот отношение к жизни и оптимистичное. И вот оптимистичное – это как раз позитивное отношение к жизни. И если человек относится к жизни позитивно, всегда находит, всегда, из любой ситуации, какая бы она сложная ни была, какая бы она трудная ни была, есть выход. Этот выход надо всегда искать и быть готовым к тому, что он есть, то есть есть определенная готовность. Мы иногда со студентами по поводу позитивного мышления, мы с ними выполняем простейшие упражнения, вот приемчик есть. То есть я им, например, задаю уже не до психики, а так уже на жизненном таком вот уровне. Вот есть лампочка, что в ней хорошо, а что плохо. Вот делимся на две группы и вот такой вот брейнсторминг у нас получается. То есть есть плюсы и есть минусы. И вот такими небольшими приемчиками, такими небольшими упражнениями я им показываю, что обязательно любую ситуацию надо разбирать с позиций плюс-минус, хорошо-плохо. Нет таких вот диаметральных прямо все-все хорошо, и всегда можно найти выход из любой ситуации. Плюс-минус, когда мы загружаем в психику эту информацию или разрушающего, или такого вот позитивного плана, и она дает нам возможность чувствовать себя человеком, успешным человеком, человеком, который может многое. И работая вот так же со студентами, я считаю, что это будет результатом моей работы, когда человек говорит, есть студенты, которые говорят, у меня ничего не получится, я не хочу, не буду, не знаю, у меня, я с этим не буду работать. И я-то считаю, что результат моей работы заключается в том, что когда они уходят с занятия, то у них на рефлексии отражается следующая формулировка: я это попробую, я это посмотрю, я поизучаю это, я это обязательно поспрашиваю, я в интернете проконсультируюсь, я обязательно с этим поработаю. То есть, когда у человека есть всегда шанс стать лучше, интереснее, красивее, профессиональнее, компетентнее.
Ну и, наверное, завершая наш разговор, начинается новый учебный семестр. Как вы считаете, с какими эмоциями и с каким настроением студентам нужно начинать новый учебный период?
Я думаю, что новый учебный период надо себя знать. Во-первых, знать свои сильные стороны. Есть такая вот классная методика «Окно Джогари». Разные формулировки есть: Джохари, Джогари. Это окно по фамилии двух американских ученых. И вот в этом, если пройти по хотя бы простейшее, по этой диагностике, можно определить свое отношение к себе, свое отношение к окружающим, и эти приоритеты выделить и работать над собой. То есть работа над собой, она всегда непростая, она очень скрупулезная, длительная, системная, но она требует, если над собой работать не будешь, то и сложно получить какой-либо результат. Во-вторых, это позитивное мышление. Человек, который обладает позитивным мышлением, он притягивает к себе своими мыслями позитивными, притягивает к себе других. Это позитивное мышление, оно как своеобразное психологическое заражение. И тогда в этой команде, а команда – это как раз то, что позволяет реализоваться, то, что позволяет проявить себя с разных сторон. И если есть команда, то в этой команде можно себя почувствовать тем, кем хотелось бы. Если нет команды, ну, значит, о себе заявлять своим хобби, своими мыслями интересными. Ну, студенты по-разному себя проявляют по жизни. То есть чувствовать себя на позитиве. Ну и третье, хотелось бы, чтобы каждый понимал, что он достоин большего, чем сейчас имеет. Чтобы достичь этого большего, это есть труд, это есть учеба. И если просто манна с неба, ее сложно получить. То есть, чтобы ощущать чувство достоинства, надо вкладывать. Вкладывать в себя. Можно вкладывать в себя деньги, время, силы, то есть ресурсность разная. И тогда вы почувствуете, что жизнь прекрасна.
Придерживаемся всем советам, помним, что все в наших руках, и вступаем в новый семестр с позитивом.
Спасибо большое, Людмила Константиновна. Было интересно. Я думаю, что этот выпуск наберет много прослушиваний.
Спасибо огромное слушателям, тем, кто к нам подключится. Я думаю, что эта информация поможет вам стать добрее, лучше, чище. А этого так не хватает в наше сложное время.
Соболь, короче, все знает.